Не менее актуальной остается другая статья того же времени «Гуманизм и современность», полемизирующая с тезисом символистов о конце гуманизма, его исчерпанности. Большими линиями, широкими мазками, ни на что не отвлекаясь, Мандельштам набрасывает три свои темы. Первое. Неизбежность новой монументальной социальной архитектуры. Кризис попыток обойтись одной правовой регуляцией, характерных для прошлого века. Гибель, нависшая над домашним уютом. Вторая тема. Угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе человека. Нового Египта, новой Ассирии. Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя. Воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне, и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве. Мы понимаем, почему в одном стихотворении 37-го года неожиданно сказано «пустячком пирамид». При всей своей колоссальности пирамиды не могут быть большими, потому что не соотнесены с человеческой мерой. Древний Египет для Мандельштама всегда образ несвободы, одновременно жестокой и чиновничьей самодовольной. Бессмертны высокопоставленные лица. А потому образ конца истории как пространство для выбора. Здесь отчасти играли роль библейские коннотации Египта, дома рабства. В 1931 году поэт говорил отцу Герштейн о Сталине. Десятник, который заставлял в Египте работать евреев. Сравни библейский рассказ о том, как Моисей увидел тяжкие работы их и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. И третья тема — идеал. Альтернатива социальной пирамиде, свободная игра тяжести и сил, человеческое общество, задуманное как сложный, дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, и каждая частность аукается с громадой. Какие бы превратности ни постигали хрупкое равновесие нервов Мандельштама, какие бы зигзаги ни прочерчивало его поведение в повседневной жизни, едва ли не играющий для поэтов роль черновика, его неподкупная мысль вглядывалась в происходящее твердо, без паники, без эйфории и ставила вопросы «ничего не скажешь по существу». Сегодня в свете всего нашего опыта что можем мы добавить к его формулировке принципов и критериев? Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Нюрнбергская есть пружина, выпрямляющая мертвецов. Двойное равновесие, которым отмечено лучшее, что писал Мандельштам в начале 20-х годов, равновесие тревог и надежд в осмыслении времени, обеспеченное сознанием независимости собственной мысли, да и культуры в целом, и равновесие темнот и ясности в облике стиха, обеспеченное тем, что сам поэт называл чувством внутренней правоты, уже к середине десятилетия оказывается буквально взорванным. Очень лично пережит был расстрел Гумилева. Нечто вроде присяги на верность памяти казненного друга проходит через всю жизнь Мандельштама. В письме к Ахматовой от 25 августа 28 года сказано: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми, с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется». Со временем боль не притуплялась, а скорее усиливалась. На нее накладывались новые впечатления. Надежда на отделение церкви культуры от государства, на органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой, наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями, которые они держали для совета, все определеннее оказывалось иллюзией. Культуру энергично и расторопно ставили на место и пристраивали к делу, не без участия самой интеллигенции. Убеждение Мандельштама, выраженное в более поздней фразе, приводимой Надеждой Яковлевной Мандельштам, в вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них, воспринималось уже как анахронизм. Независимость становилась фрондой, либо опасной, либо обреченной, мельчать, спускаться в приватные разговоры, переходить в позу, в бытовую воркотню. Одни принимали новый порядок вещей на его собственных условиях, постепенно снимая все свои оговорки, другие уходили в эмиграцию. Круг носителей культуры, способных понимать друг друга, распадался. Существовали причины, по которым положение Мандельштама и Ахматовой стало неуютным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не старорежимного. Так было с Пастернаком. Хотя он родился как раз между годами рождения Ахматовой и Мандельштама, хотя «Близнец в тучах» вышел всего на год позже «Камня» и на 2 года позже «Вечера». Заметили его только после выхода «Сестры моей жизни» в 1922 году. Принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность как мистической группе. С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции в качестве деятеля символизма, его репутация воспринималась как старорежимная, но в самой своей старорежимности солидная. Он был бесспорным реликтом старой культуры, до поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже. Оба были на виду в десятые годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразличимо переплетались мотивы политические, старорежимность и эстетические, устаревшая поэтика. Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира, но на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освещена временем и пиетета не вызывала. «Меня хотели как пылинку сдунуть», — жалуются Мандельштам в 31 году, добавляя: «Уж я теперь не юноша, не вьюн». В этой жалобе выразилась одна из характерных черт его судьбы. Для одних старик, чье время прошло вместе со старым Петербургом, старик, хотя всего на 4 года старше Багрицкого, для других юноша, вьюн, которому до конца века не стать солидным и почтенным. Оттого-то мне и годы впрок не идут, другие с каждым днем все почтеннее, а я, наоборот, обратное течение времени. Последнее обстоятельство выявится со всей определенностью под конец 20-х годов, но мрачные предчувствия одолевают поэта много раньше. Они с большой силой выражены в стихотворении 1 января 1924-го. «Я знаю, с каждым днем слабеет жизнь и выдох, еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют». Это стихотворение построено на противочувствиях. У революции есть смысл. Мандельштам вспоминает присягу чудную четвертому сословию и клятвы крупные до слез, и отказывается предать их позорному злословию. Он недаром любил Герцена. Но будущее смутно. Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь? Однако для поэта куда страшнее любой внешней угрозы — угрозы потерять чувство внутренней правоты, усомниться в своем отношении к слову. Этого не сравнить ни с какими неуютными обстоятельствами. Конечно, внутренняя угроза в конечном счете тоже связана с состоянием общества, но иной, более тонкой связью. Дело не в том, что поэт со страхом оглядывается на кого-то, просто воздух, который он находит в своей собственной груди, зависит в своем качестве от атмосферы общества. Страшно не то, что другие думают и говорят о тебе, как о бывшем поэте, наравне со всеми другими бывшими, которых так много на дне новой социальной структуры. Страшно, когда сам думаешь о себе так. Не самое страшное — замолчать, потому что кто-то залил тебе говорящие губы оловом. Самая страшная мысль. А может быть, мне самому уже нечего сказать. Беспомощная улыбка человека, который потерял себя, все чаще появляется в мандельштамовских стихах. Человеческие губы, которым больше нечего сказать, сохраняют форму последнего сказанного слова, и в руке остается ощущение тяжести, хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой. Голос, так властно звучавший в «Камне» и в «Тристии», становится судорожным и напряженным. Трудная попытка уйти от самого себя запечатлена прежде всего в грифельной оде. Там примечательна не только густая темнота образов, решительно нарушающая прежнее равновесие, не оставляющая мест ни для какой прозрачности, ни для чего дневного. Как мертвый шершень возле сот, день пестрый выметен с позором, и ночь коршунница несет, горящий мел и грифель кормит. С иконоборческой доски стереть дневные впечатления и, как птенца, стряхнуть с руки уже прозрачные видения. Примечательна и такая частность, как отход от принципиальной для прежнего Мандельштама ориентации на аскетически бедные, но классически точные рифмы, переход к экспериментам с ассонансами. Песни — перстень, позором кормит, бушует шубы. Неожиданно напоминающими раннего Эренбурга, хотя, конечно, не его одного. Это попытка схватить и передать звучание времени, отличное от той музыки, с которой поэт простился ранее. На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит. Теперь она отзвучала. Стихи приходят все реже. После очень сильных стихотворений 25-го года, посвященных Ольге Ваксель, в которых страсть борется с острым чувством вины, тема которых — беззаконный праздник за пределами данной человеку жизни, в заресничной стране, а эмоциональный фон отчаяния, поэт замолкает на годы до самого конца десятилетия. Вспомним, что одновременно творческий кризис постигает и Ахматова, и Пастернака, но у Мандельштама он был тяжелее и продолжительнее. Ни одного стихотворения за 5 лет. И ни одна звезда не говорит. Одно дело — слышать про себя, что ты бывший, пока знаешь, что работа идет по-прежнему. Совсем другое — когда она остановилась. Тут человек становится по-настоящему уязвимым. Любая обида застит мир, любая муха вырастает в слона. Отсюда беспокойное настроение обиды, воинственной защиты своего достоинства, безнадежной тяжбы о собственной чести, которая уже не отпускает Мандельштама до конца, но кульминации своей достигает на рубеже 20-х и 30-х годов. Начинаются истории, о которых говорят: попасть в историю, какие умел описывать Достоевский. Смертельно серьезные, но одновременно всласть разыгрываемые, как театральное представление, инсценируемые самой жертвой. Поэт, который не может писать стихов и потому не находит выхода для накапливающегося в нем напряжения, сам нарывается на скандал, сам провоцирует современников на травлю себя, а в такое грозное время много усилий тратить не приходится. Как сказал, перелагая гетовскую песню орфиста, любимой Мандельштамом, Тютчев: кто хочет миру чуждым быть, тот скоро будет чужд. Годы, когда не было стихов, заняты работой над прозой. Собственно, шум времени создавался отчасти параллельно со стихами, последними перед паузой. Он вышел весной 1925 года. Мы уже не раз цитировали эту автобиографическую книгу, без выписок, из которой рассказывать жизнь Мандельштама нет никакой возможности. Что характерно для эмоциональной атмосферы середины 20-х годов, так это тон глубокого отчуждения от собственной биографии. Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю, память моя не любовна, а враждебна. И работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Нечто подобное было и раньше. Поэтика ранних стихов тоже по-своему враждебна всему личному, но такая степень резкости приходит только теперь. Не из конъюнктурных соображений, а по глубокому внутреннему инстинкту поэт боится застрять в историческом и биографическом прошлом. Но, отталкиваясь от своего прошлого, он отталкивается от самого себя. Вспомним, что в 28-м году он писал, отвечая на анкету под заглавием «Советский писатель и Октябрь», предложенную редакцией газеты «Читатель и писатель». Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня биографию, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту. В этих словах есть, конечно, и боль, нечто вроде черного юмора. Но мы ничего в них не поймем, если совсем откажемся принимать их буквальный смысл. Какой-то частью своего существа поэт действительно хочет избавиться от биографии, начать с нуля. Хочет со страхом, но и со страстью. Поэты они такие, а Мандельштам в особенности. В том же 1928 году выходит «Египетская марка», где тема отталкивания от себя доведена до надрыва, до транса. Мандельштам создает своего двойника, лепит его на глазах читателя, дарит ему свои черты, например, макушку, облысевшую в концертах Скрябина, свои психологические странности, идиосинкразии, нарекает парноком, чтобы на протяжении всей повести придать его чему-то вроде ритуального поругания. Парнок не человек, а человечек. У него овечьи копытцы и кроличья кровь. Из первой же относящейся к нему фразы мы узнаем, что его презирали швейцары и женщины. Всякая хула к нему липнет. Скажу вам больше, сегодня на Фонтанке не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка, грязная история. И поэт раздражается заклинанием: «Господи, не сделай меня похожим на Парнока. Дай мне силы отличить себя от него». Это значит отличить себя от себя, оторвать себя от себя. Как было сказано в одном стихотворении 24-го года: «О, как противен мне какой-то соименник, то был не я, то был другой». Параллельно теме Парнока проходит тема смерти Бозио, итальянской певицы прошлого века, не перенесшей петербургских морозов. Эта тема обреченности певчего горла глубоко автобиографическая. Умирающая Бозио — эквивалент образу живой ласточки, совершающей свое падение на горячие снега. Темы связаны довольно причудливо. Сам автор сказал по поводу египетской марки: «Я мыслю опущенными звеньями». Целомудренная сдержанность мандельштамовской поэзии ограждалась тем, что поэт, в отличие от многих собратьев по веку, не пускал в свои стихи судорогу нервов. Мандельштам с осуждением высказывался о форсировании языковых средств в прозе Андрея Белого. Даже в «Шуме времени» нервозность стоит где-то за интонацией, но не допускается в самую интонацию. И только в египетской марке с хаоса принципиально сняты все запреты. Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлюенсного бреда. Тон захлебывающийся. Одна метафорическая волна посылается вдогонку другой, и эти метафорические эксцессы не отпускают читателя от начала и до конца. Как выразился Берковский в своей статье 29-го года, в египетской марке борзые игрового стиля затравлены до последних сил. Итак, раздраконены темы по природе своей менее всего игровые, тема чести и бесчестия, тема страха. О чести сказано: пропала крупиночка, гомеопатическое дрожже, крошечная доза холодного белого вещества, о страхе, что он координата времени и пространства. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: с ним мне не страшно. Страх и боль втянуты в игру, наделены гротескной амбивалентностью. Со страхом не страшно. Пытка, лишение чести, открывает бесценную возможность крикнуть последнее неотразимо убедительное слово, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор. Этим устранена опасность слишком однозначной жалобы, малодушного нытья. Но тем сильнее выражено отчаяние. Когда Мандельштам описывает, как его Парнок беспомощно и безуспешно пытается летом 17-го года спасти от самосуда толпы пойманного воришку, он включает в систему осмеяния то дело, которому он отдал весной 28-го года большую часть своего времени, которое было для него серьезным до святости — хлопоты об отмене смертного приговора 5 банковским чиновникам. Как раз тогда вышел, в большой степени благодаря содействию Бухарина, сборник стихотворения, которому суждено было остаться последним прижизненным поэтическим сборником Мандельштама. Поэт послал его тому же Бухарину с надписью, имевшей в виду казнь чиновников. «Каждая строчка этих стихотворений говорит против того, что вы намереваетесь сделать. Такая надпись стоит, чтобы над ней задуматься». У Мандельштама нет каких-то особенно филантропических тем. Но ведь и Пушкин не был сентиментальным моралистом, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке и «милость к падшим» призывал. Дело не в морали, дело в поэзии. Согласно пушкинской поэтической вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней. Уживаться с этим воздухом, а значит составлять с ним одно целое, может только литература. Например, созданные с участием именитых писателей хвалебные сборники о первых сталинских каторгах. Поэзия самым своим бытием казнит казнь и постольку казнит литературу. Мы уже цитировали в начале статьи слова о казненном Андре Шенье, что сам совершил над литературой казнь.